Два помещика. Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ-соседей. Позвольте же мне теперь, кстати, для нашего брата-писателя, все кстати, познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов. Благонамеренные люди, в царской России так было принято называть людей, образ мыслей которых соответствовал желаниям и видам правительства. Сперва пишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились. Щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз. Иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина. Саади, 1184-1291 годы, один из крупнейших иранских поэтов. Тургенев в иронической характеристике генерала Хвалынского намекает на стихи Пушкина из заключительной строфы романа «Евгений Онегин». «Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал». Русые волосы, по крайней мере, все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке у жида, выдававшего себя за армянина. Но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы. Наконец, называет себя старым кавалеристом. Между тем, как известно, что настоящие старики сами никогда себя не называют стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застегнутый доверху, высокий галстук с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой военного покроя. Шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружу. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например, он никак не может обращаться с дворянами, не богатыми или не чиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опираясь щекою в твердый белый воротник, или вдруг возьмет да и озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кожей под волосами на голове. Даже слова иначе произносит. И не говорит, например, «благодарю, Павел Васильевич», или «пожалуйте сюда, Михаил Иванович», а «благодарю, Павел Васильевич», или «пожалуйте сюда, Михаил Иванович». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее, вовсе на них не глядит, и прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду с озабоченным и мечтательным видом повторит: «Как тебя зовут? Как тебя зовут?» — ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела. Хлопотун он и жило страшный, а хозяин плохой. Взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Вахмистр в царской армии старший унтер-офицерский чин в кавалерии. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, отдал строжайший приказ вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета. Мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу. Кокошник – старинный народный головной убор, который носили преимущественно девушки. И действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники, только сверху кичек. Кичка – старинный головной убор, который носили только замужние женщины. Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович – ужасный охотник до прекрасного пола. И как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает. Вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего. Они-то ему ваше превосходительство, а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда же ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом, удивительная происходит в нем перемена. И улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит, медом так от него и несет. Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионович мало, при чтении беспрестанно поводит усами и бровями, сперва усами, потом бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионовича, когда ему случается при гостях, разумеется, пробегать столбцы, журнал прений, французская газета реакционного направления. На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя по скупости отказывается. «Господа», — говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, «много благодарен за честь, но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстук. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называют, как по имени и по отчеству. Говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане. Да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно. На войне он тоже, кажется, не бывал. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике, один. Супружеского счастья он в своей жизни не испытал, и потому до сих пор считается женихом. И даже выгодным женихом. Зато клюшница у него, женщина лет 35, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по буднишним дням ходит в накрахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званых обедах, даваемых помещиками, в честь губернаторов и других властей. Тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях, если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии. В начале обеда более придерживается чувство собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей. Зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны. В направлении губернатора он с начала обеда улыбался. А иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшение нашей планеты, по его словам. Также недурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, собраниях и выставках. Под благословение тоже подходить мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионовича не шумят и не кричат. Напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным говорливым баритоном. «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти» или «генерала Хвалынского экипаж». Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной, на лакеях ливреи довольно потертая. О том, что она серая, с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть. Лошади тоже довольно пожили и послужили на своем веку, но на щегольство Вячеслав Илларионович притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая выказать свое красноречие, потому что не только спор, но вообще возражений не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее. А то с нынешним народом беда. Как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует. А к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выражения, подобные следующим. «Это, однако, вы пустяки говорите» или «Я, наконец, вынужденным нахожусь, милостивый сдарь мой, вам поставить на вид» или «Наконец, вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело» и прочее. Особенно боятся его почмейстеры, непременные заседатели и станционные смотрители. Почмейстер – начальник почтовой конторы в уездных или губернских городах. Станционный смотритель – мелкий чиновник, начальник почтовой станции. В старину, когда не было железных дорог и ездили только на лошадях, на почтовых станциях производилась смена лошадей. А непременный заседатель – выбранный от дворянства член земского суда, низшего судебно-полицейского учреждения, существовавшего с 1837 по 1862 год. Должность непременного заседателя считалась малопочтенной, и на нее выбирали обычно из числа мелких захудалых дворян. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, с крягой. Совсем тем он прекрасный помещик, старый служака, человек бескорыстный, с правилами старый ворчун, говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах Хвалынского. До чего не делает только зависть. А впрочем, перейдем теперь к другому помещику –